Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. ФСБ ужесточает правила отбора новых сотрудников. Их будут в обязательном порядке проверять на детекторе лжи. Один из многочисленных вопросов будет посвящен политическим взглядам, членству в партиях и приверженности к каким-либо объединениям. Эксперты считают, что таким образом ФСБ намерены оградить свои ряды от агентов оппозиции, а также нелояльных к властям сотрудников. Как рассказали журналистам источники в ФСБ, соответствующий приказ об изменениях в инструкцию по организации и проведению профессионального психологического отбора глава спецслужбы Александр Бортников подписал несколько дней назад. Согласно этому документу, при проверке кандидатов на службу в ФСБ, их анкетировании и прогоне через детектор лжи, кадровикам необходимо задавать им ряд вопросов, например, о наличии имущества за рубежом, уголовном прошлом, наличии вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за границей, о подлинности документов. О том, почему ФСБ ужесточает правила приема новых сотрудников, мы сегодня беседуем с бывшими офицерами спецслужб, а ныне правозащитниками Сергеем Бровченко и Михаилом Трепашкиным, а также бывшим депутатом Государственной Думы, генералом КГБ Алексеем Кондауровым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Алексею Кондаурову. Добрый вечер, Алексей Петрович.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич.
Как по-вашему, чего опасается руководство Федеральной службы безопасности?
Ну, я думаю, что... Я не знаю, что они опасаются, но... Я думаю, что вот та процедура, которая придумана, она на самом деле совсем не лишняя, и те сведения, которые намерены получать кадровые сотрудники при приеме на работу, они действительно заслуживают внимания и должны учитываться при решении вопроса взять человека или не взять в кадры спецслужб. Поэтому такая практика, она существует во всем мире, и я думаю, что это делать нужно. Другой вопрос, что будет ли в этих вопросах присутствовать политическая составляющая. Конечно, нужно отсекать, так сказать, людей с крайними идеологическими убеждениями. Ну, например, ни в коем случае нельзя, чтобы в ФСБ работали люди с фашистскими убеждениями, да, или религиозные экстремисты. Но вот если будут, задавая вопрос, отсекать вполне демократически настроенных людей, но придерживающихся тех или иных левых или правых вполне умеренных взглядов, то это уже будет абсолютно неправильно, противозаконно.
Спасибо. Вопрос Михаилу Ивановичу Трепашкину. Как, по-вашему, являлась и является ли сейчас политическая лояльность обязательным условием приема на работу в ФСБ?
Ну, на мой взгляд, разумеется, что является политическая составляющая. Она, по-моему, занимает сейчас первое место. Поэтому использование детектора лжи, полиграфа, она не нова. И давно были предложения использовать ее, прежде всего, в кадровой работе органу госбезопасности. И когда-то поднимался вопрос, чтобы не проникли гомосексуалисты в эту структуру, поэтому использовать детектор лжи. Правильно было сказано вот Кондауровым по поводу того, что чтобы не проникли лица с фашистовыми взглядами, потому что ясно, что националисты, прежде всего, с такими с крайне радикальными взглядами, они стараются влезть, прежде всего, в органы госбезопасности, это безусловно. Но основное, конечно, я хочу сказать, основное, почему сейчас такая, об этом так много заговорили и хотят это законодательно скрепить, потому что до этого не было, это однозначно для того, чтобы не проникли лица оппозиционных взглядов в систему госбезопасности. Она сейчас практически служит не столько интересам народа, сколько интересам определенной кучки людей. И там нужно, чтобы были преданные именно своим идеям, выполняли приказ и прочее, а не, чтобы не было таких, которые сказали, а я вот в интересах народа хочу, или там в интересах каких-то, ну, таких вот, ну, тех взглядов, которые сейчас у нас придерживаются лица, кого мы называем, не мы называем, а вообще власть называет оппозицией.
Вопрос, Сергей. Да-да-да, спасибо.
Очень активно это будет использоваться. Это вне всяких... Сейчас это стало очень актуально, и это именно об этом сейчас заговорили, и хотят закрепить закон. Хотя центр полиграф, он сам по себе не дает ведь абсолютно точную гарантию. Мне уже известно много случаев, когда и занимаются и подгонкой, и за деньги можно любое решение получить этого полиграфа у специалистов, опытных специалистов. И уже общее, по-моему, принято. И вообще известно такое правило, что он на 100% не дает истинность полученной информации.
Вопрос Сергея Васильевича Бровченко. Добрый вечер, Сергей Васильевич.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте.
Как, по вашим данным, пытаются ли злоумышленники проникнуть в ряды ФСБ? Для чего ставится нынешний барьер?
Ну, я не знаю, небольшой специалист в плане того, как давать оценку каким-то попыткам проникновения в органы ФСБ, каких-то злоумышленников. Однако нельзя такого исключить. И я помню еще практику советских времен, когда меня отбирали в КГБ. И я знаю, что тогда не было такого испытания на полиграфе. Ну, наверное, это нужно. И мне известно из некоторых других источников, что эта техника активно применяется спецслужбами различных государств, поэтому то, что ФСБ издало такой нормативный документ, это правильно. Я думаю, что это нужно. Единственная, конечно, очень важная проблема будет, это проблема оценки тех критериев, по которым будет отбираться тот или иной кандидат. Поэтому те лица, которые и будут давать оценку, вот они будут самыми такими важными, что ли, фильтрами. И здесь, наверное, та нормативная база, которая будет создана или уже создается, она имеет определенные свои критерии, наверное, в том числе и по вопросам лояльности к какому-то политическому режиму. Но мы знаем, что не имеет права сотрудник быть каким-то членом какой-то партии. В то же время, я думаю, что идеология должна играть очень важную составляющую в деле отбора этих кандидатов. И, наверное, идеология партии «Единая Россия», как партии, которая провозгласила себя поборниками государства, наверное, должна быть там какой-то доминирующей. Вот в мое время всех отбирали из КПСС, и очень мало было комсомольцев даже, поэтому... Наверное, и здесь тоже должен быть какой-то критерий, который должен способствовать неделимости государства, единству этого государства, которое они должны охранять. И безопасность, органы безопасности всегда были в той или иной степени вовлечены в такую деятельность, которая, ну, связана с политикой, что бы мы ни говорили, как бы мы ни хотели этот вопрос уйти.
Вопрос Алексею Петровичу Кондаурову. Как вы вспоминаете, при советской власти предлагали ли сотрудникам несколько сократить круг знакомств, если они попадали на ответственную работу, или даже прерывать какие-то нежелательные связи?
Ну, вы знаете, из моего личного опыта нет. Вот, ну, может быть, у меня все знакомства были такие достойные, нормальные. Но я знаю, были случаи, просто вспоминаю, был случай моей памяти увольнения, когда там человек где-то попал под технику, так сказать, и в не очень желательной компании с не очень этими самыми. Вот. То есть, конечно, так сказать, частота связей, она как бы присутствовала. Но в советское время, вот я помню, меня как принимали, так сказать, характеристика с работы, характеристика из комсомольской организации, характеристика партийной организации, вот биография, происхождение, Вот. Но было психологическое тестирование, да, вот полиграфа не было, но психологическое тестирование в том числе было. Вот, собственно, вот эти вот вещи, они как бы гарантировали, если все нормально, они гарантировали прием. Ну и, естественно, тут уже как бы находился в системе самоконтроля и понимал, какие связи поддерживать, какие не поддерживать, так сказать. Вот. Но если попадал куда-то, так сказать, становился, если у тебя связь какая-то, объект разработки или еще что-то, ну, конечно, так сказать, проводились какие-то беседы. Если эта связь неприступная, то тогда, так сказать, просто проводились беседы, или больше того, человек мог бы быть, сотрудник мог бы использован каким-то образом в разработке, но увольняли это уже в таких крайних случаях, если человек занимался какой-то, ну, если не противоправной, то несоответствующей статусу сотрудников спецслужб, поддерживал связи, занимался несоответствующим статусом сотрудников спецслужб КГБ, связи и какие-то действия, не соответствующие ситуации. Вот так, поэтому все это было все-таки в состоянии высокой степени самоконтроля, высокой степени самооценки тех связей, которые у тебя были.
Вопрос Михаилу Ивановичу Трепашкину. А как вам вспоминается, существовали ли и как долго так называемые инициативники, которые добровольно шли на службу и к которым, по некоторым воспоминаниям, принадлежал и нынешний президент?
Инициативников, разумеется, было немало, поскольку работал в центральном аппарате КГБ СССР. Об этом могу сказать. Но что хотел бы сказать. Вот здесь правильно было перед этим замечено, что выбирали в основном лиц, которые обладают самоконтролем, и кроме того, людей с высокими нравственными идеалами, морально устойчивых и психологически устойчивых, который в какую бы среду не попал, с кем бы он ни общался, он был предан определенным идеям, и он, как говорится, этим идеям служил. Что касается инициатив, вот это попадали, как правило, люди, которые пришли в органы госбезопасности, либо по какому-то блату, либо с... ну, с какими-то, так скажем, визиадными психологическими. То есть какие-то отношения ему могли причинить травму ради этого, чтобы он кому-то там мстить хотел, либо как-то возместить вот этот вред. Они шли на вот какую-то задачу этой информации. В большинстве случаев были именно вот такие. Но были и другие, которые видели, например, произвол начальника какой-то, и ради того, чтобы, ну, как говорится, ради идеи какой-то такой общественно полезной, тоже шли на какие-то инициативные контакты. Такое тоже было, но это единица. Чаще всего это были вот именно такие, которые проникли, я считаю, туда, ну, по блату чаще всего они проникали. Кто-то отец, мать, либо какие-то контакты были с лицами, имеющими влияние в обществе, которые, как бы, помогали, продвигали, двигали. Вот такие вопросы.
Спасибо. Вопрос Сергею Бровченко. Как, по-вашему, какие человеческие качества или идеологические взгляды являются категорически недопустимыми для сотрудника спецслужб?
Вы знаете, легче, наверное, перечислить те важнейшие качества, которыми он должен обладать. А вот тот негатив, который имеется, его так много, поэтому, наверное, легче сказать то, что положительное должно быть в этом сотруднике. Это моральная чистота, нравственная устойчивость, честность, порядочность, добросовестность. Ну вот всегда КГБ, я помню, отличалась именно этими, сотрудники КГБ отличались этими качествами. И большинство, подавляющее, всегда было честными. Поэтому народ и ценил, в общем-то, сотрудников КГБ за честность и порядочность. Вот что касается негативных таких черт, которые должны быть пристально исследованы, наверное, самое важное — это все-таки честность. Вот понятия нравственные высокие должны быть у сотрудника. Если они отсутствуют, то можно сразу
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, почему ФСБ ужесточает правила приема новых сотрудников, мы сегодня беседуем с бывшими офицерами спецслужб, а ныне правозащитниками Сергеем Бровченко и Михаилом Трипашкиным, а также бывшим депутатом Государственной Думы, генералом КГБ в отставке Алексеем Кандауровым.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой день.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему ФСБ ужесточает правила приема новых сотрудников, мы беседуем с Сергеем Бровченко, Алексеем Кондауровым и Михаилом Трипашкиным. Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Вот если все перечислили вами качества, по таким качествам выбирали в КГБ в советское время, то почему так мало среди вас вот правозащитников? И вот он же, Путин-то, вместе с вами поступал. И как-то ни одно из этих качеств к нему нельзя никак применить. А вот у меня такой вопрос. Вот сегодняшний полиграф, который они собираются применить, вот вы говорите, что это... тоже что на честность проверяют. А мне кажется, там другие совершенно качества должны на полиграфе, а не выявить. Чтобы был беспринципный, чтобы был нечестный. И только тогда можно взять в наше КГБ.
Вопрос Алексею Кондаурову. Почему среди отставных офицеров ФСБ не так много оппозиционеров, так я понял, нашу слушательницу Марину?
Ну, там много причин, так сказать, почему... мало оппозиционеров, потому что, во-первых, бывшие, они, как правило, мало занимаются активной политикой, и многие остались в прошлой жизни, да, но прошлая жизнь закончилась, в этой жизни многие себя и не очень нашли, тем более политически. Кто-то занимается активно политикой. Оппозиционеров действительно немного, но тут играет роль психологический фактор больше. Значит, многие покупаются на такие, на эту клюкву насчет патриотизма, который господин Путин развешивает. У многих они считают ФСБ правопреемником КГБ, хотя я считаю, что это совершенно другая служба, люди служат совершенно другой идеей, совершенно другой общественно-политический строй. Если это примерно то же самое, если бы КГБ или ВЧК КГБ считали охранку, значит, были правопреемником охранки царской. Вот, поэтому из корпоративных, солидарных интересов поддерживают то, что происходит. Ну и Путин как бы выходит из этой системы. Тут тоже работают корпоративные интересы. Они на него транслируют все вот те позитивные качества, о которых говорил господин Бровченко. Считаю, что, так сказать, он носитель как раз... этих качеств. Поэтому вот, ну и последнее, конечно, может быть, главное, так сказать, вот либеральные ценности, либеральные, те, которые существуют сегодня, они не стали, они, конечно, не близкие бывшим сотрудникам КГБ, и вот ценности прав человека, свободы слова, демократические ценности, они немножко все-таки далековато от того, чем в свое время мы занимались.
Вопрос Михаилу Трипашкину. Вот когда-то бескорыстие считалось одним из качеств офицеров спецслужб, даже академик Сахаров это отмечал, а вот новое время показало, что они как раз одни из наиболее успешных бизнесменов, мультимиллионеры или владельцы дорогой недвижимости? Как это перерождение произошло?
Ну, перерождение это произошло очень-очень давно. И вот полиграф, который сейчас вот, о введении, который говорят, прежде всего должен использоваться против руководителей, начиная от среднего и вышестоящего звена, которое практически приходит не для того, чтобы служить интересам безопасности государства, а прежде всего для того, чтобы набивать свой карман и зачастую использовать сотрудников. Перелом начался очень давно. Более того, с приходом вот, 90-е годы Патрушева и Ковалев, тогда стал директором ФСБ, значительная часть сотрудников начала заниматься именно коммерции, и оставались в органах госбезопасности именно те лица, которые могли где-то чего-то заработать, принести, поделиться и так далее, а не те, которые честно работали. Честно работающих как раз уволили. И вот здесь сказано было, якобы в оппозиции мало. В оппозиции очень много. Достаточно сказать слова Шелега на суде, когда меня судили. Шелег это был начальник отдела договорно-правового управления, который сказал, ну что мы тут садим, Михаил Иванович, у нас 3500 сейчас подобных исков. Это те лица, которые не приняли систему, которые честно работали, которые потом столкнулись с ними на разных уровнях. Это самое. Они просто почему сейчас как бы, ну, молчат, и, как говорится, среди оппозиции нет, они просто не видят определенных ценностей. Это, во-первых, там, ну, лидера не видят, с определенными взглядами, которые были близки. Это первый момент. А второй момент, почему их нет в оппозиции, потому что все были искренне преданы все же работе в госбезопасности, системе. Они видят, что там чиновники не те, но система-то предназначена для нормальных целей. И вот это вот чувство, как говорится, принадлежности и чувство нужности этой системы, оно как раз и не выводит их в таком количестве на улице вместе с оппозиционерами. Хотя мы знаем, что в 93-м году были выступления сотрудников и в других случаях. Поэтому получилось так, что в начале 90-х годов хороших, нормальных таких сотрудников, а их просто-напросто выдавили, оставались те, кто занимался бизнесом. Почему еще, говорится, полезен полиграф? Ведь ни для кого не секрет, что наши руководители госбезопасности брали даже бандитов за определенную сумму на офицерские должности в органах госбезопасности, чтобы у него было удостоверение, и чтобы где-то проходил по кадрам. Можно назвать конкретно уголовные дела, которые потом выяснялось, вот это спрашивали, а у кого что купили? У того. Но это тишина, потому что из этой структуры почему-то тех генералов, тех полковников, которые занимались вот такими грязными делами, их почему-то либо потихонечку увольняют, а некоторые даже оставляют на работе. Он служит в системе, и он сидит на компромате, и это очень удобно.
Да, спасибо, Михаил Иванович. Вопрос Сергея Воровченко. Как вам вспоминается... Почему в 90-е годы стали избавляться от честных сотрудников и даже отдавать их под суд, вот как и с вами, судя по всему, произошло?
Ну, дело в том, что я не могу дать оценку тем тенденциям, которые происходили в органах госбезопасности, разделившегося на несколько частей бывшего Советского Союза. Я служил в то время в Украине и закончил свою службу 26 декабря 1991 года в момент распада Советского Союза, поэтому мне трудно давать оценку сотрудникам ФСБ, к которым я себя не отношу. И вот товарищ генерал правильно заметил, что нельзя отождествлять КГБ и ВЧК с нынешним ФСБ. Это не правопреемники, и то, что у них там везде современных чекистов находятся те атрибуты, которые имелись у нас тогда, в частности, там, портреты Дзержинского и так далее, ничего общего, мне кажется, не имеет. А вот какой-то правопреемственности тоже. Как, в общем-то, и нет правопреемственности в идеологии. Вот я начинал свою службу в 5-м управлении, в одном из подразделений. И потом это было подразделение упразднено в связи с, как я считаю, предательством господина Горбачева. Вот. Можно давать разную оценку тем событиям, которые имели место. А органы госбезопасности, они уже деформировались, может быть, в какой-то степени, в которой была деформация всего государственного аппарата в том числе. И вот Михаил Иванович знает много примеров таких, которые он сейчас частью озвучил, частью пока еще нет. Когда нравственное падение сотрудника органов госбезопасности было предметом судебных разбирательств и уголовных дел. Мне такие факты, вот за исключением дела Трепашкина, где мне приходилось защищать его, не знакомы. Вот. Что же касается вообще ситуации, которая сейчас сложилась, нету идеологии сейчас такой серьезной, как вот, допустим, коммунистическая была в свое время, и когда КГБ представлял из себя вооруженный отряд партии. Сейчас это вооруженный отряд чего? Какой партии? Единой России тоже слабо верится, потому что там очень сложно найти серьезную политическую составляющую. Вокруг Путина, за дело Путина, и все вместе, вот вместе. Куда, чего, ребята, сложно даже сказать, есть ли стратегия у современных политиков. Поэтому, может быть, и очень мало сотрудников госбезопасности занимается сейчас профессионально политикой или ходят на эти митинги, которые, безусловно, наблюдаем, сочувствуем, где-то стараемся помочь каким-то процессам здоровым, если они происходят. Но видно, как вот ситуация в стране, к сожалению, не лучшим образом отражается на политической системе, на развитии. И та деградация, которую мы сейчас наблюдаем, государство в целом, она, конечно, больно ранит нашего каждого, кто был раньше патриотом Советского Союза, в частности. А что касается сейчас вот новых тенденций, которые проявляются, ну, может быть, кто-то когда-то задумался и будет решать вопрос о моральной чистоте рядов сотрудников ФСБ. Только вот те критерии, по которым это будет отбираться, вот это самая сложная проблема. Ну, наверное, и все.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер. У меня два вопроса к Михаилу Трипашкину. Раковая опухоль, махровая коррупция, раздела путинскую Россию буквально сверху донизу, да? Работа в ФСБ с путинской Россией – это синекура. И все об этом знают. Туда и так поступают исключительно дети жуликов и воров. Вот введение полиграфа – это что? Такая легальная отмазка для того, чтобы окончательно закрыть доступ для оппозиции в ряды ФСБ. И второе. По Конституции в России многопартийная система. Если там будут работать только дети жуликов и воров, о какой законности можно вообще говорить в рядах ФСБ?
Слово Михаилу Трипашкину. Спасибо.
Это вопрос,
да.
Вопрос, что хочу сказать. Ну, во-первых, еще в 80-е годы была поставлена точка, над которой и мы долго боролись, что в органах госбезопасности не должно быть партийных. Там должны служить только беспартийные. У них задача госбезопасность. А это самое, безопасность граждан. Вот эти основные вопросы, они приносят какой-то партии. Однако то, что складывается сейчас при Путине, я полностью согласен с тем, кто задал вопрос. У нас все идет к тому, чтобы вот будет создана определенная клика у власти, и будут все органы безопасности, органы МВД и так далее направлены, и в том числе путем кадрового подбора, на то, чтобы обеспечить их безопасность. Не государство, а их капиталы, их вот эту группировку, их деятельность, чтобы их, и к ним никто не критиковал, их не выступал против них там и прочее. Вот все будет направлено. И органы госбезопасности будут ориентированы именно на эту работу, а не, потому, чтобы бороться с терроризмом, обеспечивать там подрывы простых граждан, прочее. Им простые граждане будут до одного места. Главное, чтобы лидер и его клика вот это существовало в безопасности, а не простые граждане.
Вопрос Алексею Петровичу Кандаурову. Как, по-вашему, упал ли уровень доверия в обществе к органам госбезопасности, к сотрудникам спецслужб?
Ну, я думаю, что он находится на каком-то, так сказать, среднем уровне. Сказать, что он упал, нет, потому что по одной простой причине. Вот при всем том негативе, который сегодня есть вокруг сотрудников спецслужб, которые становятся достоянием гласности, есть, в принципе, там немало людей, которые обходится честно, профессионально и с тем же терроризмом борется на достаточно приличном уровне. Не без промахов, не без недостатков, но это все присутствует. Поэтому на каком-то приемлемом уровне это доверие держится. Но если спецорганы будут развиваться или не развиваться, я считаю, что они сейчас не развиваются, да, а идет некая деградация в силу многих причин, в силу и того, что я много раз об этом говорил, структуру перетянули КГБшную в новые экономические и политические реалии, оставили с той же функциональностью, некритично. Если плюс появились масса соблазнов для сотрудников, если это будет все на таком же уровне, то служба будет деградировать, и общественная поддержка будет снижаться, безусловно.
Спасибо. Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос генерала Кандаурова. Скажите, пожалуйста, чем отличается ЦРУ, блока НАТО и российское ФСБ?
Ну, алло.
Да-да.
Ну, ЦРУ разведывательная структура. Российское ФСБ работает, закавычим это, над внутренними проблемами, хотя у них там есть какой-то блок, который позволяет им осуществлять разведывательную деятельность. Просто функционально разные. Это ФСБ работает над обеспечением внутренней безопасности, а ЦРУ работает на внешних рубежах и обеспечивает интересы Соединенных Штатов за рубежом.
Вопрос Сергея Бровченко. Как, по-вашему, мешает ли работе спецслужб то, что им приданы несвойственные полицейские функции сегодня?
Вы знаете, дело в том, что полицейские функции навязаны, мне кажется, сотрудникам современных органов безопасности. И в этих условиях, которые сейчас имеют место, политизация деятельности органов госбезопасности, она, конечно, наверное, делает эту работу менее эффективной. Потому что чем ходить и рассказывать о ситуации на внутренних этих всех баталиях политических и так далее, на разные митинги, лучше бы шпионов, конечно, ловили. С другой стороны, нельзя отрицать наличие политического сыска в любой политической системе, в том числе и, наверное, будет в современной, как принято говорить, путинской России. Тоже, наверное, имеет место политический сыск. Поэтому функции защиты государства нужно тоже соизмерять с функцией защиты государственного строя. А вот тот строй, который сейчас у нас построен, он в значительной степени не отвечает требованиям простых граждан. И вот выборы, которые проходят без выбора, те процессы, которые у нас связаны с доверием судам и доверием государству в целом, они, конечно, очень гнетущее впечатление производят и в целом не способствуют развитию такого института государственного, как органы Федеральной службы безопасности, которым должны доверять граждане безоговорочно. Генерал правильно сказал, что есть очень много сотрудников, которые занимаются профессионально своим делом, добросовестно. И подавляющее большинство таких. Если в их деятельность не вносить политический элемент, как это имеет место, защита Конституции, например, то будут органы госбезопасности беззубые и бестолковые. А вот как раз разумная политическая составляющая в их действиях, она необходима, к сожалению. Другое дело, кто будет определять эту разумность и кто будет определять эту политику. Как мы имеем место сейчас в нашей жизни, мы наблюдаем действительно людей, которые, может быть, в значительной степени недобросовестно обогатились за период распада Советского Союза и последующих лихих, принято говорить, 90-х годов. И вот что получается, действительно, эту систему должны охранять органы госбезопасности? Я сомневаюсь. Мне кажется, что определенная степень вины на то, что произошло, лежит и на органах госбезопасности, которые проспали эту ситуацию. Вот. И теперь мы имеем то, что имеем, когда олигархи имеют народное достояние, которым потом они распоряжаются. А то, что мы сейчас видим, бедствие народа, они, к сожалению, имея прямое отношение к обеспечению безопасности, не удостоверяют своим вниманием органы госбезопасности. И, наверное, нужно посмотреть на то, чтобы укрепить доверие людей к органам госбезопасности. Мне кажется, что на это и направлены последние вот усилия руководства ФСБ, которое там принимает обсуждаемую сегодня инструкцию.
Напомню, что о том, почему ФСБ ужесточает правила приема новых сотрудников, мы сегодня беседуем с Сергеем Бровченко, Михаилом Трепачкиным и Алексеем Кандауровым.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Вопрос Алексею Петровичу Кандаурову. Вот известно, что в советское время на работу в госбезопасность приглашали граждан из гражданских учреждений, что расширяло кругозор и компетентность, а сейчас в последнее время ФСБ берут только выпускников профильных вузов этого ведомства. Как, по-вашему, это повлияет на уровень профессионализма?
Ну, безусловно, влияет. Я считаю, что, беря из гражданских вузов, ну, специфика работы была, да, нужны были профессионалы из той или иной области, чтобы они разбирались в тех или иных отраслях знания, в тех или иных производствах, ну, для того, чтобы они со знанием дела осуществляли ту работу, которую нужно делать, ну, даже если прийти, вот если, условно говоря, так сказать, у тебя на связи какой-то физик-агент, да, если ты с ним приходишь... Вот, это сейчас так представляют примитивно, что только, так сказать, занимались тем, чтобы с агентурой встречались и, значит, выявляли тех, кто рассказывает анекдоты или там 5-10, это все смешно, да. Бывали профессиональные достаточно серьезные проблемы, которые нужно было решать с профессиональной агентурой, и ты с ней не сможешь разговаривать, если разговариваешь не на одном языке. Пусть уровень знаний разный, да, но чтобы предмет понимания, то, о чем говоришь, должен присутствовать. Точно так же с каким-нибудь философом или там 5-10 инженером. Ну, я условно говорю. Поэтому, конечно, общий кругозор сотрудников и... Тут вот говорили честность, там 5-10 качество, но интеллект, это тоже присутствовало при наборе в органы. И я повторяю, я вот проходил специальное тестирование, и тесты были направлены на то, чтобы, так сказать, зафиксировать, на каком уровне память, на каком уровне сообразительность, на каком уровне умения решать логические задачи. Вот, поэтому это бесспорно, так сказать, повышало профессиональный потенциал сотрудников органов КГБ.
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Анатолия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, мое мнение такое. Просто у нынешнего режима не хватает средств сейчас содержать свою структуру. Вот они и начинают убирать какого-нибудь лейтенанта, капитана, а какого-нибудь полковничка или генерала оставят. Вот такое мое мнение. Но если проверить тенденции уже того самого господина Путина или Медведева, я думаю, он будет зашкаливать. Всем спасибо.
Вопрос Сергею Васильевичу Бровченко. Как, по-вашему, отпугнет ли вот эта мера молодежь от поступления на службу в ФСБ?
Ну, я думаю, что это ни с коим образом не повлияет на количество людей, желающих служить в органах госбезопасности. Но это еще более усложнит процедуру приема. И, в общем-то, я считаю, что это правильно. Вопрос только в критериях оценки этих тестов и тех вопросов, которые задаются, а также оценки самого кандидата. Я помню, что была такая поговорка в КГБ: «Кадры выше солнца». Это действительно было так, потому что кадровый аппарат состоял из лиц, которые вели дела офицеров. Они беседовали, они организовывали работу с офицерами, это было постоянно, была организована воспитательная работа, и была очень хорошо поставлена интернациональная работа в коллективе. У нас были все близки между собой, друг друга помогали. Сейчас сложнее это все построить, потому что сломалось то государство, к которому мы привыкли, сейчас строится новое. Вот в условиях нового государства будет, наверное, сложнее обеспечить те процессы, которые вообще возможны в компетенции органов госбезопасности. И как раз идея работы органов госбезопасности, она должна превалировать. То идея защита страны, защита государства, а не тех лиц, которые, ну, стоят, скажем так, у руля совсем государства. Не лиц, личностей, а именно тех должностных лиц, вот, которые нами руководят. И те процессы, которые сейчас происходят, они не могут не влиять на процессы, которые происходят в самом ФСБ. Поэтому я думаю, что чем болеет общество, тем болеет и наше славное ФСБ. Вот чем лучше там будут люди отобраны, тем больше им может быть оказано доверие. И вот товарищ генерал правильно сказал, что очень важна интеллектуальная составляющая в оценке того или иного кандидата. Может быть, эти тесты будут направлены и на выявление вот этого IQ кандидата. Вот я, пожалуй, думаю, все на эту тему.
Слушаем Москвичкову Марию Ивановну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Михаилу Ивановичу. Вот все, что ему пришлось пережить, это очень нелегкие годы в его жизни. Его вот ощущение, его устремление, его желание сконсолидироваться с такими же людьми, вот его же порядка, и что-то все-таки менять. Или просто как бы просто наблюдать, что происходит в стране. Как он оценивает свое вот состояние?
Слово Михаилу Ивановичу Трепашкину.
Да, я считаю, что нам именно нужно консолидироваться и менять, и добиваться. Это как бы это трудно не было, и как бы с какими препятствиями мы не сталкивались. Я с очень многими контактирую представителями и спецназа, и ФСБ, и других ведомств, и сотрудниками, с кем когда-то работал, и с некоторыми работающими, и прочее. Все, конечно, нацелены на то, чтобы действительно служить органам безопасности и интересам человека. Потому что государство – это люди, прежде всего, а не чиновники какие-то, там, которые просто, как говорится, избираются людьми, только чтобы они, как бы, ну, как говорится, управляли или, как правильно сказать, формировали те идеи, которые идут от людей, чтобы лучше было жить, чтобы улучшить жизнь. Я хочу сказать, что вот у нас даже много среди правозащитников, мы уповаем там на Европейский суд, еще куда-то. Нам не от них, прежде всего, надо ждать помощи, а именно самим как-то что-то менять. Менять законодательство, чтобы не было у нас тысяч, сотен тысяч незаконно осужденных. А их действительно таких очень много, потому что судьи уже просто-напросто игнорируют даже постановление Конституционного суда, не говоря уже о том нормах УК, УПК и так далее, чтобы они несли ответственность за это. То есть нам добиваться нужно здесь улучшения, потому что когда вот ускоренную процедуру пытались внедрить по рассмотрению жалоб в Европейском суде, уперлись опять наших чиновников, бюрократию. На что была ответственность? Если вам ваши граждане не нужны, то зачем они нужны нам? Вопрос стал. То есть нам, конечно, нужно менять именно внутри, добиваться изменения, консолидироваться, а не наблюдать просто со стороны. И мы все, что можем, мы это делаем. К сожалению, противодействие сильнейшее. И когда даже добивающих чего-то положительного для людей, можно попасть даже в разряд экстремистов.
Вопрос Алексею Петровичу Кандаурову. Как, по-вашему, пошли ли на пользу спецслужбам вот те реформы, которые были, особенно в 90-е годы, то разукрупнение, то опять слияние, выделение пограничной службы, службы внешней разведки, потом их возвращение там и других ведомств?
Ну нет, это все косметика, понимаете, это не сущностные реформы. Сущностные реформы должны заключаться в другом. Понимаете, нужно совершенно четко понимать угрозы, которые сегодня существуют в 21 веке, да, и спецслужба для чего должна? Она должна или предупреждать проявление этих угроз, или если они проявились, установить преступников и действовать. У нас же, к сожалению, у нас форма собственности изменилась, да, а у нас по-прежнему, так сказать, есть служба экономической безопасности, которая, ну, я, во всяком случае, вот, по моему разумению, я не очень понимаю, чем она занималась. Чем занималась в Советском Союзе экономическое подразделение, непонятно. Вот. И в тот период это действительно было актуально. Сегодня это не актуально. И это можно по каждому подразделению. Поэтому реформ-то, на самом деле, реформы никакой не произошло. Но когда это не происходило в первые годы, это было понятно. Потому что еще не понимали, а что это вообще такое. Рыночная экономика, демократия, права человека. Сегодня артикуляция и понимание этих слов, оно есть, да, а вот изменений сущностных в перестройке, в переналадке системы спецслужб, чтобы они действительно служили интересам страны, интересам народа прежде всего, а не кучке чиновников, и уж тем более не становились претерианской гвардией, какими их сегодня пытаются сделать, как они, собственно, себя в сущности зачастую ведут. Не всегда, но зачастую так бывает.
Слушаем вопрос из Иркутска от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне бы вот хотелось знать, насколько у ФСБ, у нынешнего, особенно популярный такой прием, когда участвует ФСБ в дестабилизации в стране, ну, допустим, в терактах каких-нибудь там или в хаосе в каком-нибудь там, для того, чтобы потом еще больше ужесточить режим, затянуть гайки. Вот, я бы вот это вот хотел узнать.
Да, это что называется за неимением Рейхстага, как звучала статья одного правозащитника, слово Михаила Ивановича Черепашкина, который, судя по всему, пострадал вот именно от этой деятельности после взрывов домов в Москве.
Ну, для меня до сих пор полностью, как говорится, не ясна картина, зачем это бывает нужно и в какой степени. Однако я сталкивался не один раз с такими вот вопросами, когда получалось, что органам госбезопасности именно нужна вот какая-то дестабилизация и при этом принимать какие-то политические даже решения. В 95-м году я первый раз с этим столкнулся, когда в Москве готовилась война. Мы же ее предотвратили, и я еще ряд сотрудников из подразделения «Вымпел» и оказались потерпевшими, потому что нам вменили вину, что задерживая в Москве боевиков с оружием, мы превысили должностные полномочия, которые готовили войну, а мы им сорвали. Второй раз я попал в опалу, когда попытался разобраться, кто же действительно себе подорвал дома, и как представитель потерпевших готов был выступить на стороне обвинения, чтобы найти кто. Однако нас, опять же, не только отодвинули, но и стали угрожать, а потом меня в итоге привлекли к уголовной ответственности. Ну, конечно, толчком для того, чтобы именно так поступили, был факт, когда я за несколько месяцев до событий в Нордосте предупредил, что в Москве появились лица, готовящие террористическую акцию. Мне это расценили как разглашение планов ФСБ Российской Федерации. Ну, вот таких моментов я могу называть еще, наверное, около десятка примеров. Не знаю, с чем это связано.
Вопрос Сергея Бровченко. Как вы относитесь к тому, что День чекиста вот опять стал праздником даже после демократических реформ, и практически нынешний ФСБ себя позиционирует как наследники служб Ежова, Берии и других преступников?
Ну, очень сложно дать оценку. Я считаю, что это большая глупость. И если государство, которому мы все служили, сейчас нет, а у него была своя идеология, и там были органы как я уже говорил, политический вооруженный отряд партии, то сейчас, ну, я не знаю, мне кажется, что это несколько большое преувеличение, вот, и приукрашение, попытка, может быть, придумать какую-то новую историю. Я не помню, чтобы мы в КГБ отмечали день царской охранки, например. Я не помню, чтобы мы там еще какие-либо праздники царской России отмечали. Наверное, нужно было бы здесь вернуться уже тогда к царю и отечеству, если служат сейчас нынешние. Они же служат отечеству. Вот царя нет. Есть другие лица, которые там являются носителями высшей государственной власти. И вот тут придумать какую-то идеологию нужно им. Я затрудняюсь, честно говоря, в такой ситуации. Но если те, кто нынешнее поколение служит в КГБ, в ФСБ, взяло себе атрибутику бывших структур Советского Союза, то, наверное, тогда Россия является частью того Советского Союза, который остался. И, наверное, тогда нужно посмотреть вообще на все наши атрибуты. Наш же гимн тот же почти только немножко изменился. Может быть, изменились какие-то внешние такие атрибуты, в том числе ФСБ. Но не сильно, и поэтому, наверное, это какая-то смесь чего-то с чем-то. Вот. Поскольку это эфир, мне хотелось бы использовать только литературную, нормативную лексику, и сложно прокомментировать вот эту глупость.
Спасибо. Вопрос Алексею Петровичу Кондаурову. Как по-вашему, рискует ли ФСБ оторваться от действительности, отсекая от себя людей оппозиционных взглядов и свежемыслящих, что ли, нелояльных, критически настроенных к властям?
Ну, вот смотрите, какая история. Вот если они отсекают людей, так сказать, будем так говорить, которые сегодня инакомыслящие по отношению к действующему режиму, то фактически это нарушение Конституции. Ведь вот давайте гипотетически представим, да, вот сегодня они, так сказать, ну, если так происходит, я не знаю, происходит ли так, но если вот, например, они не берут на службу человека с левыми убеждениями. Ну, представим себе гипотетически на секундочку, да, что в результате честных выборов господин Зюганов стал президентом России. Ему что, всех сотрудников распускать все ФСБ и набирать людей с левыми взглядами? Вот это абсолютно антиконституционно, и ФСБ ведь не должно потрафлять или, так сказать, противодействовать, ну, кроме экстремистских, естественно, политическим взглядам. ФСБ должно обеспечивать интересы страны и народа. Вот. Поэтому, если они такой практикой занимаются, ну, я считаю, это антиконституционно.
Спасибо большое, Алексей Петрович. Я напомню, что мы сегодня обсуждали тему, почему Федеральная служба безопасности ужесточает правила приема новых сотрудников. Об этом стало известно из газеты «Известия», и приказ об изменениях в инструкции по организации проведения профессионального психологического отбора уже подписал глава спецслужбы Александр Бортников. В нашей программе участвовали Сергей Бровченко, адвокат, бывший сотрудник ФСБ, Алексей Кондауров, бывший депутат Государственной Думы, и генерал КГБ в отставке, и Михаил Иванович Трепашкин, бывший сотрудник ФСБ, адвокат и правозащитник. Большое им все спасибо участникам нашей программы. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Марк Штильман.
Если у кого-то еще возникает в наше время любимые пластинки, так значит еще не все потеряно.
В «Поверх барьеров» украинский композитор Валентин Сильвестров. 30 сентября ему исполнится 75 лет.
Идет такой вал информации, когда просто времени нет, чтобы остановиться. Вот как бы не до любви.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».